жаштар бакарын өкөрлөр.
Шумбрат килгем аялгат.
Фокус апши.
Дан бакталы састы зуралы румал.
Марша догылшу.
Чеч бүгеш.
Шала. Мы говорим на разных языках. У нас разные традиции и обычаи. Но страна у нас одна. Программа «Народы».
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И это программа о наших соседях, о тех, кто живет рядом с нами, но мы практически ничего о них не знаем. Для этого программа существует, и вот мы сегодня поговорим еще об одном народе. Самое интересное, что мы с детства знаем представителей этого народа. Все наверняка помнят мультфильм «Умка», где, значит, белый медвежонок знакомится и дружит с мальчиком. Вот как раз этот мальчик, он и является ненец. И сегодня мы поговорим о культуре, о быте этого народа с директором музея кочевой культуры, этнографом-путешественником Константином Куксиным. Константин, добрый день.
Добрый день.
Итак, я выяснял, была программа, мы делали программу про чукчи, и мы выяснили все-таки, что этот мальчик, он не чукча, а он именно ненец.
Да, но «Умка» — это чукотское название,
да,
белого медведя.
Да, это
название, дело в том, что да. Когда мультфильмы, даже фильмы художественные снимаются, какой-то смесь получается разных коренных народов севера. У нас в России их более 40, коренных народов Крайнего Севера России. И
только
самый известный...
На территории России.
На территории России только.
Так.
Коренные малочисленные народы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Но чукчи самый известный народ, герой анекдотов, но про это мы говорили. Да. Однако не чукчи, а ненцы – самый успешный оленеводческий народ нашей страны. А вообще-то и самый успешный оленеводческий народ мира.
Даже
потому
так.
Что, да, именно ненцы выпасают самые большие стада домашнего северного оленя.
Я вот знаю, информация у меня есть. На полуострове Ямал несколько тысяч ненецких оленеводов держат около полумиллиона, значит, оленей.
750 тысяч.
Уже у меня информация уже устарела.
Может быть, даже больше. Конечно, случается падеж. Вот несколько лет назад был сильный падеж скота. Но этого не избежать, когда вы пасете вообще животных в экстремальных условиях. Но ненцы самый успешный оленеводческий народ.
Получается, ненцы до сих пор занимаются оленеводством и ведут кочевой образ жизни.
Да.
Потому что с оленями нужно все-таки передвигаться.
Обязательно. Они кочуют, причем это не только самый успешный народ, это еще и самый кочующий народ на планете. Скажем, монгольская семья проходит со своими овцами, яками 250-300 километров за год. Ненецкая семья проходит до 1500 километров.
Да.
Я кочевал с ними, прошел весь этот путь от тайги до Ледовитого океана на оленьих упряжках.
Где обитают вообще ненцы? Вот территория их.
Ненцы проживают в трех кругах. Это Ненецкий округ, Ямало-Ненецкий, Долган-Ненецкий. Это огромная территория размером с половину Европы. И ненцы один из крупнейших народов Крайнего Севера. Их почти 50 тысяч человек. Очень крупный народ. Народ, потрясающе хорошо сохранивший культуру. Пожалуй, нигде в мире больше не видел такой глубокой сохранности культуры. Как древних традиций, так и умения адаптироваться к меняющимся условиям. Ведь современные ненцы пересели на японские снегоходы, пользуются генераторами, спутниковой связью. Это современные оленеводы, по уровню не уступающие оленеводам Норвегии, и в то же время поклоняющиеся древним богам, соблюдающие обычаи предков. Это удивительная смесь каменного века и века 21-го. Это ненцы.
Это ненцы. Они православные?
Себя ненцы называют православными.
Так,
но на самом деле у них двоеверие. Смесь православной традиции, которую принесли русские, и смесь древних языческих культов. И все-таки они скорее язычники. Хотя есть ненцы-протестанты, обращенные в 90-е годы, в начале 2000-х годов баптистами и другими евангельскими направлениями церкви. И даже идет борьба между традиционными ненцами, православными, условно говоря, и ненцами-евангелистами.
Борьба в плане, чья вера лучше или о чем?
Борьба в плане таком, что, например, не берет парень евангелист девушку, язычницу.
Так.
Да, грех это. И наоборот, ненцы-язычники говорят, что вот, ездят, святилища наши разрушают, там идет настоящая война за веру.
Сегодня познакомиться в вашем музее наверняка возможно, да, вот с бытом и культурой этого народа. А вообще он насколько сохранился? Вот вы говорите, что они одни из лучших, кто сохранил свои традиции.
Да, сегодня я объехал
язык,
всю планету, и, в общем-то, есть чем сравнить. У ненцев потрясающая сохранность культуры. Язык жив. Говорят на ленинском языке. Вообще, скажем, в Приуральском районе каждый оленевод знает четыре языка. ненецкий, хантыйский, зырянский, коми и русский. Русский язык межнационального общения.
Угу.
Но при этом в семье говорят по-ненецки. Ненцы очень свободны, очень горды. Но вот ведь само название ненцы, откуда название ненцы? Ненеч. Настоящие люди.
Человек,
настоящие,
да,
люди. Это не просто звучит гордо, ненцы достойны этого наименования.
Угу. Я знаю, что помимо сами себя они еще называют самоедами.
Да? Самоедно, люди сами.
Самоедно.
Это не совсем верно.
Да.
Так их прозвали русские. Самоеды, остяки, юраки.
Угу.
Это старые названия для народа Крайнего Севера. Сейчас их так не называют, конечно. Но в литературе самоеды, самоять – это ненцы.
Угу.
Не потому, что они сами все едят.
Ну,
да,
это понятно.
Самоедно, люди сами. Хотя сами настоящие живут гораздо западнее, на Кольском полуострове и в Норвегии, Финляндии, Швеции.
Константин, мы в прошлый раз, когда вы приходили, вы рассказывали о народах именно с севера, вот Ямало-Ненецкого полуострова, и хочу вернуться к оленям поговорить, мы говорили об оленях-наркоманах, и вообще, если честно, ненцы без оленей, они как бы, ну, не смогли бы существовать. Сегодня,
конечно,
культура, ну, как, скажем так, вот оленеводство, оно в крови у них, и оно до сих пор это культивируется, верно?
С самого начала, с рождения. Ненцы говорят, олени наши крылья. Каждый день на новом месте.
Ненцы называют себя детьми оленя.
Детьми оленя. Они говорят, не мы пасем оленей, мы идем за оленями. И действительно, когда-то как возникло оленеводство? Люди, ненцы не так давно пришли на Ямал, они жили южнее, в тайге, у них были небольшие стада домашнего оленя. А потом их начали теснить ханты с юга. Ханты получали оружие от татар, Синей Орды. Были сильнее ненцев. Ханты даже строили крепости. Ненцы сражались с хантами. Кое-как сдерживали их натиск. Но потом, 500 лет назад, русские перевалили Урал, каменные горы. И ненцы оказались между двух огней. И ханты теснят их, и русские теснят, ясак требуют.
Угу.
И ненцам осталось либо погибать, либо придумать что-то новое. И они придумали. Они ушли в тундры, прежде населенные древними арктическими народами, морскими охотниками. Ненцы сумели приручить огромные стада дикого оленя и стали хозяевами тундры до появления авиации. И уже ханты стали данниками ненцев. В ненецком языке хантов называют хаби, работник, слуга.
Угу.
Ну и русские очень не могли с ними справиться. Ненцы были свободным народом, гордым народом всегда. Самые большие стада. Вот я лично по стаду 3500 голов оленей.
Вы?
Да, но я работал пастухом в 9-й бригаде Байдарского совхоза.
Гениально.
Я и работал, и исследовал оленеводство. Вот у меня в жизни не было тяжелее работы.
805-й пишет: здравствуйте, спасибо за гостя. За вас спасибо,
спасибо,
да.
Спасибо. Я видел стада в 5-8 тысяч оленей. Представляете, живая река течет перед глазами.
При этом вообще, это как, я вот даже себе
представить
не могу.
Это фантастика. Но это ладно, много оленей. Ну, так же бизоны пасутся.
Или
в Африке
собаки
животные.
Помогают?
Собаки помогают. Вот сидит старик ненец, смотрит эти 8 тысяч оленей, говорит, ой, потерялись двое где-то.
Как он это определяет?
А вот так. Просто смотрит, двое где-то пропали.
И правда пропали?
Ненцы 20 видов снега называют. Понюхав воздух, могут сказать, будет ли пурга. Говорят, интересно, какую погоду, за каким зверем идти на охоту. Потрясающее знание о мире. Я счастлив, что я учился у ненцев. Много лет я жил с ними, кочевал с ними. И благодарен своим наставникам, и Гавриле Затруеву, и Петру Сирасхову, другим оленеводам, которые научили меня жить в тундре.
Костя, коль вы заговорили о оленеводстве, и вы пасли олени, расскажите вот нюансы. Все-таки из нас, практически из всех слушателей, я уверен, никто никогда не пас оленей. Что это, как это...
Ну, поскольку я оленеводом был молодым и неопытным,
так,
мне давали пасти небольшое стадо.
Ну, небольшое
стадо,
сколько?
Ну, порядка 300 животных.
Ну, это
не... Я помогал и большие стада пасти, но в одиночку я пас стадо 300 оленей. Это ездовые быки. Животные, обученные вести нарту. Причем пас я их летом. Ну, как
нарты,
лето, 0-2.
Это такая повозка.
Это сани.
На севере, да.
Сани, ненецкие нарты очень тяжелые и прочные, потому что летом ненцы кочуют по траве и по камням.
И тоже на этих же
нартах. Да, только меняем подполоски.
Угу.
Потому что они за месяц стачиваются, дерево. Везем с собой запчасти, дерева в тундре нет. И я пас оленей. Главное, чтобы мои 300 быков не перемешались с основным стадом 4000 оленей, где самочки важенки, телятки. Потому что каждое утро ненцы разбирают чум, грузят на нарты, запрягают ездовых быков. Как это делается? Сначала делают кораль, стоят женщины с арканами,
так,
и мужчины загоняют в этот кораль своеобразный загон и женщин, и арканов оленей. Затем все заходят по очереди и отбирают своих оленей.
А как они различают? На них какие-то
когда
клей,
я первый раз выбирал, клей, мне сын моего наставника, Сашка, сейчас он большой парень, там мальчишка был, сказал, дядя Кость, вот ваши олени, вот смотрите, узнали, забряк нарту. На следующее утро я захожу в этот кораль, и понимаю, что они все одинаковые. Ну, с рогами, без рогов. Как из 300 оленей 5 своих найти? Ну, я думаю, ничего. Сейчас делаю вид, что я выбираю оленей. Думаю, сейчас мужики разберут женщин своих, останутся мои. Я еще не знал, что там где-то штук 50 запасных. И вот штук 50, там 5 моих. Я хожу, я в ужасе. Сашка снова прибегает и говорит: дядь Кость, ну вот же ваш, вот-вот папин олень, вот. Я понимаю, что этот позор будет продолжаться все эти несколько месяцев, что мы кочуем. Я думаю,
может,
что
какие-то
делать?
Ленточки.
А я работал именно со своей студенткой Сашей Терехиной, не, она ведущий специалист России по ненцам, и сейчас находится в экспедиции на Ямале как раз. И я говорю: Саша, дай косынку. У нее была красная пионерская косынка. Мы ее разорвали, я ленточки привязал, так, чтобы рога не перетянуть. Олени мои, ну хоть на свадьбу ехать. Тут смотрю, мужики ржут. Мужики ржут, просто хрюкают от смеха. Они все время давно смеялись. Я говорю: что вы ржете? Она говорит: ну да, говорит, привязал ленточки. Я говорю: что вы смеетесь? Она говорит: да мы не над тобой, мы над ситуацией. Угу. Коля выходит такой, говорит. Я говорю: какая ситуация? Ну, понимаешь, говорит, вот представь, парень потом стали не вот. Взял в жены девчонку из поселка, она оленей выбирать не очень умеет. И он ей в сердцах говорит: ну, ты еще ленточки им к рогам привяжи. Я говорю: понятно, вы не надо мной смеялись.
Все понятно.
Так моя упряжка и ехала с этими ленточками.
Правда, что олени, ну, не только они их пасут, едят олени мясо.
Олень дает человеку все.
Угу.
Олень это главное животное. И шкур делают покрышки для чумов зимние. Делают одежду.
Пеленки, я знаю, даже у
детей. Все, колыбелька. Первое, что ощущает ребенок, это тепло материнской груди и тепло оленьих шкур.
Угу.
Обувь, одежду, сумки для березки вещей, все из оленьих шкур. Оленье мясо, костный мозг, кровь, все съедается, ничего не выкидывают. Из оленьих копыт делают погремушки и варят клей. Из оленьих рогов делают рукояти ножей, пуговицы на упряжке. Из жил оленя делают нитки и веревки. Оленя используют целиком. Если мы забили оленя и что-то выкинули, мы оленя не уважаем. Мы совершили грех. Тогда духи тундры обидятся на нас и могут наказать. Это очень правильный подход вообще ко всему живому вокруг нас. Если ты что-то взял из природы, по крайней мере, используй до конца. И в знак уважения к оленю, которого мы забили, когда мы его съели, его череп оставляют на пирамидке из камней, либо в тайге привязывают к верхушке лиственницы и поворачивают морды к югу. Как бы мы благодарны тебе за то, что ты отдал нам свою жизнь, и мы можем жить благодаря тебе, олень. Вот подход ненцев.
А самый красивый и крупный олень выбирается вожаком стада.
Ну, во-первых, он не выбирается.
А как?
Олени выбирают.
А, они его сами, да.
Но
да,
у
да.
ненцев они олени все разные. Угу. Вот они на стадо смотрят, у них есть менаруй. Менаруй – это красивые видные олени. Их никогда не съедят. Их можно запрягать на арту, на свадьбу. Вот Гаврила рассказывал мне. Вот младшенькую буду отдавать, запрягу 5 пятнистых. Потому что среднюю давал было 5 черных, а вот старшую 5 белых было. Ага. Это менаруи красивые. Есть авки. Авка – это домашний олень.
Ага.
Когда ребенок родился, чуть подрос, уже научился ухаживать за животными, ударит авочку, олененка. Маленького бэмбичка такого, с пятнышками. Ребенок за ним сам ухаживает, кормит хлебушком, ухой, делает ленточку, дает имя. И эти олени вырастают здоровыми тушами, живут по 12-15 лет, лезут в чум, чтобы полакомиться, неприкосновенные.
Угу.
Ими просто любуются.
Авки.
Авки. И, наконец, есть священные олени, посвященные хозяевам гор, рек, долин. Эти видные, красивые олени словно чувствуют свою важность, обычно чисто белого цвета, идут впереди стада. Это священные олени. То есть треть стада – это неприкосновенные олени.
Так в том-то и дело. Кого там, кого едят?
Ну вот стадо у нас 5000 голов. Из них треть неприкосновенные.
Угу.
Ну, у нас получается порядка 3000 оленей, которые мы можем съесть, продать. И этим и зарабатывают ненцы, сдавая шкуры, мясо государству.
Сегодня вообще это можно назвать как промысел, благодаря чему они зарабатывают деньги? Или все-таки оленеводство это...
Это хороший такой... бизнес.
Хороший. Угу.
Как вообще ненцы стали самым успешным народом? Так получилось, что в советское время ненцам в качестве эксперимента разрешили держать небольшие частные стада. Да, они все были причислены к колхозам, совхозам оленеводческим. Но представьте, вы пасете колхозное стадо, 10 тысяч оленей, и там 20 ваших личных. Ну, понятно, что вы будете колхозное стадо пасти как своих, потому что там 20 ваших оленей. И у меня, у брата 20. И вот получается, что ненцы смогли пережить тяжелый период и коллективизации, и советского времени. Например, у Чукчи такого не было. Все олени были государственными. Не тот подход совсем. Где-то олени вообще отбирали у людей. У ненцев были частные олени. Вот эта частная собственность позволила сохранить оленеводство на Ямале.
Наш слушатель задает вопрос, а правда ли, что ненцы пьют кровь оленью? И зачем они это делают?
Конечно, пьют.
Слушатель это на
первое,
наш сайт говорит.
Первое, что я попробовал на Ямале, это оленью кровь. Боже, мы пришли.
Что это? Зачем?
С другом на лыжах. Молодые были. На лыжах. Минус 40. Ночь в палатке. Чуть не померли. И вот идем на лыжах, обмороженные. Навстречу едет ненец на снегоходе. Останавливается, говорит, вы что на лыжах идете? Давно на снегоходах сами ездим. Он говорит, мы исследователи. И вот расступаются лиственницы, чумы, олени, люди в меховой одежде, как будто картинка из фильма про каменный век. Заходим в чум, а ненцы, они немногословные, как индейцы. Каменные лица, никаких лишних эмоций. Нам наливают чай. Женщины шьют, мужики по-своему разговаривают. Мы чай пьем, я пытаюсь с ними разговориться. Говорю, а часто кочуете? Нормально кочую. И к своим делам. Я говорю, а много оленей у вас? Нельзя нам про это говорить. И вот разговор не клеится. А у меня задача с ними подружиться, остаться здесь ночевать. Побольше идти мне некуда.
Да.
Я же не могу сказать, ребята, а можно я вас поживу, поизучаю вас? И тут молодой парень такой мрачноватый сидит и говорит, мам, по-русски заговорил причем. Мама, а чего ты им чай наливаешь? В Москве у себя чай пускай пьют. Я думаю, все, закончилась моя экспедиция, не успев начаться. Надо идти, полярная ночь начинается. Он говорит, крови налей. И мама из такого вонючего мешка наливает черную жидкость, густую, закисшую оленью кровь, полную лохань.
Сейчас
и
протягивает. Сейчас кто-то, если обедает, господа, приятного аппетита.
Да. А вот представьте, мне дают так. Эту миску с сгустками крови.
Зачем?
Я беру, смотрю, мужики бросили разговоры, женщины бросили шитье, все смотрят, что русский будет делать. Я говорю, спасибо, начинаю пить. Вот вкус железа.
Костя.
Тяжело, я половину выпил. Говорю, очень вкусно, но друг у меня еще не пробовал. Друг-то меня смотрит, как затравленный олень. Он говорит, ты че? Ну, он молодец. Я говорю, хотел быть этнографом, допил. И после этого они зашумели, старик поднимается и говорит, ну, говорит, здесь тесто, пойдем у меня переночуешь. Это и был Гаврила Затруев, который стал моим учителем. Я жил у него больше месяца. До сих пор мы общаемся, через неделю еду к нему в гости снова. Я потом спрашиваю, Гаврил Алексеевич, а вот я что-то не видел, вы больше кровь никому не предлагаете. Какая-то традиция странная. Говорит, да кровь мы ценим. Если кровь не пить, придет к человеку дочь бога смерти. Бога смерти мы Нга зовем, а дочь его Синга.
Цинга.
Отсюда болезнь Цинга, денежский Синга, дочь бога смерти. Я говорю, а нам-то что налили? Говорит, да вы странные были. Пришли и сидите, чай пьете. Ну, понимаешь, русские к нам заходят, шкуры купить, там мясо. Женщины вообще брезгуют, говорят, шерсть к одежде пристает. А вы не уходите. Ну, тут архи пришел пошутить, крови налили. Сейчас посмеемся, а русские сбегут. А вы кровь пить начали. Тут мне совсем интересно стало. Решил я вас у себя в чуме поселить, дальше вас изучать.
Понятно. Кто кого изучал?
Кто кого изучал, это всегда вопрос.
Оленья кровь, вот опять же информация, богата витаминами, витамин С присутствует,
конечно.
B2, так что, ну...
Железо.
Да,
и
друзья,
если не пить кровь, у них же нет ни фруктов, ни овощей. Если не пить кровь, к весне насчет цинга люди поумирают. Кровь
на сегодняшний момент ненцы, они дозволяют, например, смешанные браки, они...
Дозволяют. Я жил в чудесной семье, кочевал. Сам старик, да, старейшина, он ненец, но воспитанный хантом. Живет по-хантыйски. Жена у него ненка. Старшая дочка вышла за коми-зырянина.
Так.
Три культуры в одном чуме. Причем замечательная девушка Марина, она была воспитанной мамой как ненка. Я помню ее девчонкой, она гоняла младших сестер, говорит, как ты можешь так поступать? Ненка так никогда не поступит. Вот ты что делаешь? Через аркан наступила, бобровой шкурой тебе надо окурить, чтобы греха не было. Это вот строгая гагонь. Стал свататься к ней парень из коми-зырян. Хороший мальчишка, но выпивал немного. Отец говорит, бросай пить, тогда поговорим. Он бросил пить, стал бригадиром совхоза. Успешный человек, все. Сыграли свадьбу. И поскольку девушка уходит с ему мужа у немцев, Маринка уехала и стала зырянкой. Я встречаю через год, она носит баба Юр, кокошник по-зырянски, сарафан, заходит в кораль.
Они прям в жизни ходят в национальных костюмах?
Конечно. И ненцы, и ханты, по костюмам отличаются эти народы. Стопроцентная сохранность традиций. Встречаю Марину, ненка не имеет права перешагивать через аркан, это грех.
Так, почему?
И вот ее сестры поднимают по ручке аркан. Она говорит, ну-ка опустите. Они опускают, говорят, нам, зырянкам, можно. И демонстративно делает все, что раньше запрещало делать сестрам. Свадебный поезд у народов севера проезжает по согнутой березой. Также увозят человека на кладбище. Девушка умирает для своего народа и рождается заново. Вот с Мариной это произошло. Она умерла как ненка и родилась как зырянка.
А это можно, у них так происходит.
Да, это происходит повсеместно.
Что они родились ненцами, а потом перешли в другую...
Зырянки. Да, и живет по другим традициям, детей воспитывает.
Другую веру как будто приняли. Окей, хорошо. На сегодняшний момент, все ли они, ненцы, скажем так, знают свой язык? Говорят ли по-русски, вот спрашивает.
По-русски говорят практически все, кроме самых глубоких стариков. Ну и те немножко русский знают. И Ненецкий, пожалуй, сохранность почти 100%. Практически все говорят на ненецком. Ну, некоторые поселковые плохо знают ненецкий язык, но вообще язык сохранился.
Наш слушатель Ефим спрашивает, как чухчем, тоже много пьют? Что с алкоголем?
С алкоголем, ну, опять же, много пить нельзя. Да, ну, дело здесь, вообще проблема алкоголизма, это не проблема фермента.
Так, ну, почему? У чухчи же проблемы ферменты, верно? Или это миф?
Вот, у чукчи, у ненцев, у индейцев Америки, Северной Америки, да, меньше вырабатывается фермента алкоголь дегидрогеназ. Угу. Но, как сказал мне старик-индеец, сваливать проблему алкоголизма на ферментную систему – это себя не уважать. Как спилась русская деревня, так не спился ни один народ Крайнего Севера. Хотя у русских все нормально с ферментами. Это проблема воли, прежде всего, да, решение. Я знавал стариков. Вот приезжаю, старик, пьет вообще. Через год приезжаю к нему в гости, меня встречает трезвый, снегоход новенький японский стоит. Я говорю, кто приехал в гости, что ли? Говорит, почему мой снегоход? Говорю, откуда? Говорит, бросил пить, рыбачить стал, заработал.
Экономия.
Вот, деньги даже пожилой человек сумел бросить пить, стал на ноги. Это есть. Бывает, что, зная меру, на праздник наливают буквально наперсточек горячей водки, выпивают, ложатся спать. Праздник, все.
Все.
Норму знают.
Друзья, у нас сегодня в гостях директор музея кочевой культуры Константин Куксин. Кость, вы отправляетесь на следующей неделе во вторник в экспедицию. Опять к ненцам.
Да.
Верно? Расскажите, что вы... Вы же уже были. Зачем еще?
Я жил там много лет. Я кочевал с ними. Написал потрясающий роман. Похвастаюсь. Второе Давайте. Издание вышло уже. «Хозяин белых оленей». Угу. Роман эпопеи о жизни современных оленеводов.
Это художественная литература?
Конечно, художественное произведение. И... Еду я не с научными целями. Еду я, чтобы встретить свою экспедицию. Сейчас многие мои ученики работают в разных регионах. И вот та самая девчонка, Саша Терехина, чью косынку я разорвал, чтобы пометить своих оленей. Сейчас Саша со своим мужем уже год находится в экспедиции среди ненцев. Год, представляете? Они в прошлом апреле двинулись в путь к Ледовитому океану на свои оленьи упряжки. Жили с ними целый год и сейчас возвращаются обратно. Они совершили годовое исследование. Вообще, мы исследуем народы циклами. Минимальный цикл – дневной цикл, потом цикл сезонный, годовой цикл, ну, а самый большой цикл – цикл жизни. Но когда человек уезжает, допустим, в тундру и становится оленеводом, он уже не совсем исследователь. Хотя такое тоже бывает. И уже много десятилетий в нашей стране не проводились настолько масштабные, полноценные исследования. Понимаете, годовая экспедиция.
Так.
Год. Ребята выходили на связь по спутниковому телефону, да, иногда посылали, если в поселок приезжали, какие-то интернет-сообщения, видеоматериалы. Они привозят колоссальный материал, научный материал, кинематографический материал, аудиоматериал, записи дневниковые. И просто мой святой долг встретить двух героев,
можно?
Которые жили
год с оленеводами. В вашем музее есть вот какие-то их научные разработки?
Конечно,
посмотреть?
На сайте музея, на наших группах, ВКонтакте, Фейсбуке, все это есть.
Но друзья, да.
В апреле, когда ребята возвращаются, мы вместе вернемся, по-моему, если не ошибаюсь, 21 апреля в Музее кочевой культуры состоится презентация проекта, рассказ об итогах экспедиции. Ну и потом эти встречи будут регулярными, потому что то, что ребята собрали за год, это выходит не на одну диссертацию.
А вы на сколько едете?
Я еду всего на 10 дней.
Всего на
10. Со старшим сыном хочу сыну показать тундру,
а там
пообщаться
сейчас
с друзьями.
Что? Там тепло, там холодно.
Там тепло, всего минус 25.
Тепло минус 25.
Да, для Ямала это тепло.
Полярная ночь кончилась?
Полярная ночь кончилась, длинный световой день, и можно отдохнуть.
Понятно. Друзья, директор музея кочевой культуры, этнограф, путешественник Константин Куксин сегодня был у нас в гостях. Приходите в гости, заходите в музей, узнавайте побольше о малых народах нашего севера.
О малочисленных.
Вообще, о малочисленных, да, мы же в прошлый раз договорились.
Да.
И узнавайте побольше, как живут наши соседи. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио «Говорит Москва». Спасибо большое, Константин.
Спасибо.